Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами заканчиваем на троих подводить все некоторые информационные итоги уходящей недели. Женщина.
Что? Я важная часть города. Ну, как говорит реклама, точно важная.
Беглов считает, что, в общем, не важная. Короче, смотрите.
Это знаете, как это? Нежданный гость лучше татарина, нежданный гость хуже татарина.
А женщина – это лучшая часть города, мягкая, теплая, добрая, душевная.
Ну, это не все женщины такие.
По поводу чего мы смеемся. В конце осени на улицах Петербурга появились плакаты с надписью «Женщина будет всегда важной частью города».
Потрясающе.
На картинке на этих плакатах статуя. Такая, это фигура «Мудрость», которая украшает постамент памятника, по-моему, Николаю Первому, да?
Ой, да.
На Исаакиевской площади. Деньги, на которые были сделаны картинки, это городской грант в рамках проекта «Повышение участия женщин в общественно-политической жизни Петербурга».
Что?
Цель – рассказать горожанам о том, что в Петербурге
есть женщины.
Есть более 40 программ помощи женщинам. Есть телефон доверия, по которому можно звонить в каких-то сложных и критических ситуациях. Все это там на этой картинке есть. Номер телефона, значит, надпись 40 программ, статуя. Господи, не бронзовая, это мраморная, да? Вот. И надпись «Женщина всегда будет важной частью города». Все.
Идиотизм.
Закрылась лавочка, эти плакаты снимают.
А жаль, надо успеть быстро сфотографировать их.
Фотографии есть, если что, перекину. В общем, в городе бурление по этому поводу.
Причем оскорбились, что самое смешное, все. Оскорбились феминистки, не феминистки. Оскорбились просто женщины и оскорбились мужчины.
А что ты еще вспомнил на минуточку дело Соколова? То есть женщина – часть...
Тут еще,
чинить, то будет много частей. Да.
Города.
Да. Вы знаете, вот когда вы про это вот начали говорить, друзья, я сразу вспомнил фильм знаменитый с Нонной Мордюковой, который говорят «Собака – друг человека». Ага. Она говорит, это на Западе собака – друг человека, у нас управдом – друг человека. И вот это очень похоже. Вот можно было бы еще вывесить «Женщина – друг человека».
Да-да-да.
Смысл, в общем...
Человек женского пола, да. И прочее.
Было бы очень близко.
Самка человека, еще некоторые говорят.
Я вам должен сказать, что на самом деле социальный проект-то мне понятен. Понимаете, это вот называется лечить симптомы в то время, как надо лечить причины. Мы долгие годы жили в Советском Союзе, где взращивалось планомерно, постепенно уважение к женщине. Вот там не был нужен феминизм, потому что там профсоюзы очень активно работали, которые обеспечивали там включение женщин в производственные процессы. Партия там работала.
Самый главный фильм поздней советской эпохи. Оскароносный «Москва слезам не верит», который рассказывает о том, как женщина...
Абсолютно была...
Добивается всего сама.
Феминизм вполне процветал в советское время.
Вы знаете, не феминизм.
Я имею в виду, что в нынешнем понимании этого слова.
Это бранное слово. Нынешнем понимании, совершенно для меня бранное слово.
Все-таки когда-нибудь вас встретят феминистки.
Да, ради бога. Сегодняшний феминизм... Да, сегодняшний феминизм – это женщины, которые ненавидят мужчин. Это вырождение когда-то очень важного движения за женские права. Сейчас это мужененавистницы, очень агрессивные, очень малокультурные и неприятные, с моей точки зрения. Вот так это я вижу по проявлениям их деятельности.
Я вас познакомлю с культурными и приятными.
Да нет, вы им не доставите удовольствия. Они не любят мужчин. Хорошо. Значит, вот в советское время делалось очень многое и очень правильно. Вот. Понимаете, делалось на том уровне культурного развития, которое тогда было, для того, чтобы женщина занимала достойное место в обществе и для того, чтобы неравенство, притеснение женщин, которое было характерно, конечно, для проклятого капитализма царского, чтобы это все прекратилось. Ну, конечно, не все удавалось. У нас были женщины-шпалоукладчики. Вот когда вы ехали на поезде и видели, как ремонтируют пути, там обязательно были женщины, которые таскали шпалы, укладывали рельсы, таскали вручную и так далее. Ну, вот. не все удавалось. Дворника очень много женщин было. Ну, грузчицы, по-моему, женщины все-таки это было не характерно. Но, тем не менее, год от года с этим становилось лучше. Я вам скажу, что я учился вот в Институте точной механики и оптики. Я поступил в 70-м году. Я жил в обществе, где вообще девушка, женщина была абсолютно равноправным человеком. Я не видел абсолютно никаких следов, там, понимаете, угнетения, преследования. Там, если мужской шовинизм был, то это не было, вот, понимаете, он не доходил до костного мозга. Ну, можно было там пошутить как-то по поводу женщины невинно. Но они действительно другие. Они не совсем такие, как мужчины. Вот у них другое там природное предназначение. Но все понимают, что женщина, по крайней мере, в студенческой среде, это то существо, которое надо оберегать, к ней надо очень уважительно относиться и прочее, и прочее. Вот был определенный комплекс, ну, я не могу сказать джентльменского поведения, потому что настоящий джентльмен в Англии – это человек, который не считает женщину равной себе, это определенная философия джентльменства элитарных слоев Англии. Там считается, что женщина – это игрушка, ее надо там хорошо одевать, ей надо дарить подарки.
Я думала, английская королева с вами не согласится.
Я говорю, английская королева не джентльмен.
А, понятно. То есть это...
Я говорю о философском комплексе вот, джентльменства английского, который достаточно хорошо изучен, описан и так далее. Вот. Нужно встать, когда входит женщина в помещение в Англии, это обязательно. Но при всем при этом женщину не считают равной мужчине. Ну, и это что-то, ну, вот такое, знаете, вот как подарить друг другу там сигары. Вот это предмет определенной игры, которая происходит с женщиной по определенным правилам. Ее нельзя обижать. Но она не такая, как мужчина. К ней нельзя относиться всерьез. На нее нельзя там обижаться. С ней нельзя там ругаться. Ее, конечно, нельзя бить и так далее. Но это точно не мужчина вот, в плане личности и так далее. Вот. У нас в Советском Союзе... Вот я вам говорю про студенческую среду. А это, конечно, была элитарная среда. Все-таки Институт точной механики и оптики. Но... Практически во всех вузах Петербурга было вот такое отношение. И постепенно в это втягивались там рабочие слои, крестьянские слои и так далее, и так далее. То есть, это была утвердившая себя в обществе модель. Она утверждала себя разными путями. Во-первых, конечно, в первую очередь, средствами искусства. Литература, понимаете, которая очень многому учила, там самыми высокими гуманистическими идеалами, там школьная литература, чтение правильных книг, создание правильных фильмов, там постановка правильных опер. Показывалась реальная жизнь, драмы человеческих отношений, различные выходы из них. То есть шла массивная такая глубоко эшелонированная воспитательная работа. Если кто-то вел себя неправильно, общество на это реагировало. В обществе были нормы, были образцы поведения, говорили, что плохо себя вести к женщине нельзя. И вот 90-е годы – это момент, когда все это рушится вообще. И вдруг дикая статистика очень быстро приходит. Несколько лет постсоветского общества потребовалось, чтобы мы по статистике безобразий, которые мужчины устраивают в семье, по избиениям женщин, по их притеснениям и так далее. Вот эта статистика, она стала демонстрировать чудовищные показатели нашей вот внутренней жизни в обществе. Чудовищные.
Животные инстинкты проснулись, окей.
А культура рухнула.
Да, с тех пор, сколько уже, 30 лет прошло. Да. Значит, сейчас у нас власти вынуждены вводить какие-то программы помощи, поддержки, реабилитации.
Потому что, если мы будем говорить сейчас о цифрах реально, и о конкретных примерах происходящего. Это ужас. Это, конечно, не во всех семьях, но огромное количество семей.
Безусловно, очень плохие, да, у нас цифры, да, по домашнему насилию.
Там где-то на уровне там, то ли чуть-чуть выше Румынии, то ли чуть-чуть ниже Румынии, а Румыния то ли, соответственно, последняя, то ли предпоследняя по этим показателям страна в Европе. Угу. И что-то надо делать. Но нынешняя власть не может создать систему воспитания, более-менее сопоставимую по своему гуманистическому влиянию советской. Угу. Нет такой системы.
Систему воспитания не может создать. Да, но может создать, говорят, верное законодательство, которое, да, слушайте, будет четко,
ну,
совершенно регламентировать.
Ну, не помогает это,
ну, как
все.
Не помогает? Ну, давайте смягчим законодательство о домашнем насилии, что, собственно говоря, и было сделано. И
давайте я вам все же скажу, что как ученый, что это вот так не работает. Потому что в обществе для его нормального функционирования должны быть жесткие регуляторы, закон. Это для полного отстоя. Для самых жутких людей, которые не могут нормально жить, как говорят, по законам социалистического общежития. Есть мягкие регуляторы, которые работают повседневно. Так вот, я вам скажу. Наверное, в социологии установлены какие-то, ну, такие более-менее близкие к реальным показателям, как это должно быть. Но в советском обществе жесткие регуляторы, они регулировали несколько процентов жизни общества. А огромную, вот, так сказать, долю различных жизненных ситуаций регулировали мягкие регуляторы. Вот как в трамвае заходят, кто-то начинает там ругаться, и вот в ленинградском трамвае или в автобусе 100%. Вот...
Кто-нибудь обязательно вступится, и начнется интеллигентная перепалка.
Начнется не интеллигентная перепалка, а прозвучит фраза: «Ну, вы же в Ленинграде, как
это
же
правда,
вы так
это
можете?»
Правда, да.
И на этом сразу все такое успокаивалось. Было. Вот это, понимаете, классический пример работы мягких регуляторов. Точно так же, понимаете, в семье семейное безобразие. Вот я вам хочу сказать, как, например, погиб актер Каморный. Это трагическая история.
Чудовищная история.
Да, это мой любимый артист, и один из моих друзей жил в коммунальной квартире, где он жил. Ну, артисты, они люди с определенной психикой. Каморный красавец, у него была очередная любовница ночью. Он выпил и начал там угрожать ей ножом. Она стала кричать, бегать. Соседи по квартире его успокаивали раз 5-6. Вот 5-6 раз успокаивали, потом уже, ну, не дает всю ночь спать, там огромное количество жильцов, вот, и они вызывают милицию, он идет на милицию с ножом, и по инструкции милиционер вынимает пистолет и стреляет.
Стреляет, причем в ногу.
Вот. Но до того, как это произошло, люди его уговаривали, люди его уводили, люди его усмиряли. Он вроде бы приходил в нормальное состояние, а потом опять. Но во всех петербургских коммунальных квартирах, понимаете, вот люди друг с другом вот вели себя по правилам, ну, какого-то человеческого поведения. Когда кто-то из этого выходил, старались объяснить. Это очень сильно все влияло. Сейчас власть ничего не может предложить конструктивного, кроме как написать телефон на плакате. Если вас избивают у вас дома, звоните по этому телефону, мы будем вам помогать.
И вообще вы важная часть города.
Да.
Какой ужас.
Это, конечно, выглядит смешно, а на самом деле за этим, ну, в общем, трагизм нашей ситуации.
Трагедия есть, конечно, и проблемы есть. Только таким образом они не решаются. Ну что ж,
уберем.
Спасибо Беглову, да. Плакат уберем.
Глупый плакат уберем, а глупое бессистемие вот в воспитательной работе с людьми, оно останется.
На этой радостной ноте.
А носите женщин на руках.
Вот, вот пожалуйста. Угу. Вот, но в новогоднюю ночь делайте это с особой аккуратностью.
Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, Ольга Маркина.
И Дмитрий Дылинский.
Всем хороших выходных и с наступающим Новым годом.
До встречи.
До свидания.
«Картина недели».